Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость Никита Владимирович Высоцкий. Добрый вечер, Никита Владимирович.
Добрый вечер.
Никита Владимирович Высоцкий, директор фонда Владимира Высоцкого. И, как вы, несомненно, догадываетесь, один из сыновей Владимира Семеновича Высоцкого. Сразу обращусь к одному из вопросов. Фонд, даже, по-моему, не один был задан. У Владимира Семеновича Высоцкого есть и внуки, да? И вы поучаствовали в воспроизведении внуков. Двоих, да?
У меня двое, а у моего брата.
Пятеро? Я встречал четверо.
Пятеро.
И все мальчики?
Нет, у него две дочери и трое сыновей.
Ага. Ну, правнуков еще пока не появился, Владимир Семенович, да. Да. Да, слава богу, что я думал, вы с нетерпением ждете. Кто-нибудь напрямую по стезе отцовской пошел?
Ну, вы знаете,
или собирается
очень
пойти?
Разные действительно судьбы вот у внуков отцовских, то есть, значит, у моих племянников, у моих детей. Вот, но в актеры не пошел никто. Вот, они очень разные, очень двое старших Аркашиных, значит, старшая дочь и старший сын Володя живут в Америке. Вот так получилось, так вот сложилась их жизнь. Вот, а эти совсем маленькие, Никитка, вот, который назван в честь меня, вот он из московских, самый старший, вот, он будет, судя по всему, историком.
Из московских, сказали. А откуда остальные будут? Из каких будут из остальные?
Америки,
из американских,
да.
Будут остальные?
Вот, мои двое, они... Ну, очень по-разному тоже складывается судьба. И один у меня старший, Семен, в честь деда я его назвал. Вот, у него... Он учился на юридическом, но сейчас он... вот так пересматривает свою жизнь, и вот он хочет быть, страшно сказать, театральным режиссером.
Ну, уж
собирается
какой.
Поступать. Вот. А младший мой сын, он учится в МГУ, но это называется Институт Азии и Африки. То есть это один из факультетов,
да,
МГУ.
Да, да.
Вот. И он учится и занимается китайским языком.
А с вашей молочной сестрой поддерживаете отношения с младшей?
Да, ну, вот она сейчас поступила тоже, вот, ну, как бы такой вот невероятный поступок она совершила. Она, не буду говорить, сколько ей лет, но много, и она поступила на дневное отделение в ВГИК на режиссуру анимации.
Угу.
Вот, вот только что это произошло, будут ей даже стипендию платить. Вот.
Угу.
Вот. Ну, конечно, поддерживаю, почему не поддерживаю.
Вопрос такой в лоб. Помнится, как в какой-то период после смерти Владимира Семеновича, да и чуть позже, в общем, так много писали о напряженных отношениях, которые возникли между людьми, которые так или иначе были связаны с вашим отцом. Сейчас это рассеялось?
Ну, вы знаете, во-первых, то, что называется, иных уж нет, а те далече. То есть, ну, прошло много времени, прошло 27 лет, как его не стало, отца моего. Очень разные люди были вокруг него, и я вот могу сказать вам, что очень многие люди, допустим, которые вот, ну, ну вот, его близкие друзья, они сейчас при встрече, ну, то, что называется, руки друг другу не подадут.
Угу.
Вот. Но был короткий период, когда его не стало, когда вот это вот горе всех объединило, и как-то вот все были вместе. Вот. Но потом, да, потом, ну, как сказать, жизнь берет свое. И если вы имеете в виду какие-то напряженные отношения с Мариной, да, да, это правда, к сожалению. Это
то есть они
плохо,
так, да. И остались напряженными.
Да.
Никита Высоцкий, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Несколько лет назад довелось вам впервые, наверное, в жизни посидеть Ашую. От президента нашего по левую руку, от Владимира Владимировича,
да,
Путина
сидел,
на 65-летие в театре на Таганке.
Да, было такое.
Вообще
странная история.
Да.
Она странная, потому что вообще планировалось, что я и тогда еще моя бабушка была жива, что мы поедем то ли, ну, вот, на какую-то виллу, там, я не знаю, там, ну, где. Вот, и вдруг неожиданно моя бабушка очень резко отказалась. И она сказала: нет, я не могу, я пожилой человек, я не поеду. И пришлось все переигрывать. И тогда вот решили, что будет встреча в театре.
Но бабушка там присутствовала на этой встрече, тоже нет, бабушки
нет,
не
нет,
было.
Нет, не пошла. И
а почему, какая причина, интересно?
Ну, не знаю, ну, о политике не хотел говорить, но...
Да что это?
Ну, вот, не захотел.
Не захотел. Да. Какое впечатление на вас произвел этот человек?
Вы знаете, очень странное впечатление. Общении, судя по всему, он очень скрытный человек. И, ну, вот, понять, там, что он за человек, вот за те там полтора-два часа, что мы были, конечно, невозможно. Единственное, что я, ну, вот, меня поразило абсолютно, значит, сидели там, значит, о чем-то говорили, там, о Высоцком, о Таганке. И видно было, что ему, ну, как сказать, ну, не очень комфортно, не очень интересно.
То есть не произвело впечатление фаната Высоцкого,
да? И вдруг, значит, он, ну, я прошу прощения, толкает такую телегу, да, значит, про Китай, что, значит, в Китае, значит, что у нас на социальное развитие там что-то там 58%, а в Китае 17%, и поэтому они прекрасно развиваются. И вдруг человек начал очень активно об этом говорить, очень активно, а сидят там режиссеры, актеры,
ну, ни одного китайца нет, в общем.
Ни одного нет. Вот, но, судя по всему, его вот в этот момент вот волновало, там, я не знаю, вот этот вот китайский путь развития. Вы знаете, он... При всем том, что я не являюсь его, я не знаю, поклонником, он очень обаятельный человек, очень. И он умеет себя вести, умеет. У него получается. При том, что там сидели, там был Юрий Петрович Любимов, там были актеры, ну, люди старше его по возрасту и как бы... Вот, и можно сказать, что он обаял всех, и даже меня.
То есть я понял, что он как бы не является фанатом, наверное, песен
нет,
и стихов,
знаете,
Владимира Высоцкого, то есть наизусть не цитировал,
нет,
не пел,
цитирует. Ну, просто это была такая встреча, я не знаю, как это
официальная,
сказать.
Официальная, наверное,
да, под юбилей. Да, то есть это ну, там запланировала, допустим, его какая-нибудь служба знакомств, там, или не знаю, какие там у него службы есть, вот. И видно было, что ему не до этого общения, не до этого разговора, то есть, ну, судя по всему, человека волновало что-то совсем другое. Я говорю, когда вот он вдруг заговорил про Китай, просто вот у него глаза засветились, понимаете. Вот. Не знаю, я не считаю там себя, там, что я разбираюсь в политике, но, по-моему, он более чем скрытный человек и более чем... то есть, ну, никому на самом деле... Вот помните, когда-то это называлось «Who is Mr. Putin», да?
Был такой.
Вот, когда-то такая была во всем мире проблема. Вот это вот, по-моему, никто не знает. Ну, может быть, кроме самых близких людей. Вот мне так показалось.
Ну, сам знает, наверное,
все-таки. Я думаю, да.
Никита Высоцкий в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». И один из ваших коллег и знакомых, Алексей Зыков. Нам было сложно найти кого-то, кто о вас расскажет.
Он замечательный артист, он замечательный хозяйственник. По-моему, очень неглупый человек, любящий и много делающий для памяти отца. Как он сам себя уже называет, что он даже больше чиновник, чем артист, то как любой чиновник, он бывает и мягкий, и жесткий. С его, кстати, предложения выпустили спектакль «Райские яблоки», в котором я и вступаю. И поныне ездим за этим спектаклем.
Алексей Зыков.
Вы знаете, один из самых лучших исполнителей отцовских песен. Вообще это очень трудно делать. Вот, и я просто, когда я его услышал, очень хороший. Очень, и с каким-то вот, причем он как-то вот, во-первых, Леш, тебе спасибо там, что я мягкий и добрый, да, вот. А вы знаете, он, как же это сказать, вот он музыкант. Понимаете, вот он слышит, он поет как вот, я не знаю, как музыкант, не как драматический артист. И получается здорово, иногда просто очень здорово.
Никит, сегодня больше о вас. Вы с кино, с театром, с режиссурой, с предпринимательством в этой области завязали окончательно?
Ну, нет, во-первых, я на самом деле, ну, так получается, я так называю себя чиновником. Наверное, это, ну, наверное, это не совсем, как бы, правильно, но я очень от многого отказался в связи с тем, что вот я стал директором музея Высоцкого.
Когда это случилось? Лет 10 назад?
В 96-м году.
В 96-м, 11 лет назад уже, да.
И действительно, я отказался. После смерти первое отца, время да. я... как бы это сказать, надеялся, что я вернусь в профессию, надеялся, что это ненадолго. Вот. А сейчас я понимаю, что это не просто ненадолго, это навсегда. И это всегда будет со мной, и я должен это делать. И не знаю, ни о чем не жалею. Я по временам снимаюсь, по временам там, я что-то ставлю, по временам там, что-то продюсирую. Меня сейчас тут на одну очень известную премию выдвинули. Но это не главное, это хобби. Вот. А основная моя работа это, да, это музей отцовский.
Встречал в ваших интервью, что буквально там на 40-й день после смерти отца вдруг неожиданно юноша принял решение пойти в театральное училище. Такая была душещипательная статья, вот пробила такую на детскую фантазию, наверное, что-то всколыхнулось. Не пожалели о том своем решении? А то, может быть, не знаю, знаете, в экономике, в бизнесе бы где-нибудь работали и фиг
так,
с ним, с МХАТом там.
Я считаю, что неплохой артист. И я считаю, что я, ну, профессией владею. Другое дело, что так сложилась жизнь, кто-то должен был это делать. И поскольку постарели мои вот бабушка и дедушка, а потом они просто умерли. Вот. И, ну, как сказать, ну, я должен был это делать, вот и все. Вот.
Ну, до этого же был еще считаю... какой-то большой период. А детские мечты?
Нет, продавец я снимался, мороженого, я снимался, космонавт. Я играл, у меня были фанаты. Когда вот я в «Современнике» работал, меня встречали. Я вот
девчонки люблю... бегали, да?
Да, да, люблю это вспоминать, как я выходил, и меня там поджидало человек 30, там, я не знаю, обнимали, целовали, там, дарили цветы. Вот. Но... ну, прошел этот период, к сожалению. Очень мне нравилось быть артистом, и очень я это дело люблю. И по временам я сам себя тешу такой надеждой. Мне кажется, что я уйду, что я не буду больше директором музея, что и я буду работать. Я не знаю, больше всего хочу, конечно, в театре работать, потому что это ни с чем не сравнимое ощущение. Это самое красивое, самое живое, что есть вообще в этой жизни. Вот, но... А с другой стороны, понимаю, что нет, вряд ли уже. Скорее всего, знаете, в 43 года уже новую жизнь не начинают.
О, да ладно вам, да. В политике, да. Между прочим, жизнь начинается после 50, а то и после 60, а другие страсти
исчезают. Мне предлагают иногда, предлагают. Но я понимаю, что мне предлагают именно как вот сыну Высоцкого вот там войти в какой-нибудь список.
В «Единую Россию»?
Я в связи с этим отказываюсь, не скажу. Вот, не скажу, но предлагали, действительно предлагали. Но я не знаю, что я там буду делать. Ну, я не знаю, может быть, я там дачу себе построю. Нет, я отказываюсь. Нет, это, и потом, потому, и именно потому, что я очень хорошо понимаю, что, грубо говоря, нужна отцовская фамилия. А я не уполномочен от его имени, там, я не знаю, какие-то вот политические демарши там совершать. Просто я считаю, что этого, ну... Короче, отказываюсь.
Знаю, что у вас не были особо доверительные отношения с отцом, хотя встречались вы достаточно регулярно. Какой-то осадок остался до сих пор? Или вы, повзрослев, вот, ну, поняли человека-ракету, человека-машину? Я читал, как вы сравнивали его с быстро движущимся объектом.
В конце жизни его мы, ну, как сказать, ну, сблизились. То есть, ну, стали вот как-то вот... Он мне стал очень нужен, и я навязывался, я приходил. Хотя очень было, ну, особенно последний год, то есть ему было точно не до меня. Вот. И у меня нет такого ощущения, что, ну, что чего-то он там не сделал для меня. У меня нет никакой обиды на него. Но я вам скажу, что я вот живу 27 лет без него. И мне кажется, что вот за эти 27 лет я... Я стал его лучше понимать, я стал каким-то, ну, как сказать, лучше сын стал, чем был, когда вот мне было 16 лет, когда он умер. Вот. Нет, осадка никакого не осталось. И потом, знаете, у меня была очень он спросил меня как-то, значит, уже совсем, вот совсем вот уже перед смертью. И он говорит, неужели тебе нету 16 лет? Говорит, я тебя сейчас впишу в паспорт свой заграничный и поедем, значит, за границу, потому что ты не уедешь никогда, тебя не выпустят никогда. Вот. И что-то там посмеялись, похихикали. И я после этого, я объехал весь мир благодаря ему, хотя его уже не было. Я был в Америке, я был в Израиле, я был в Германии.
Почему благодаря ему? Вписал в паспорт, но в свой же паспорт вписал?
Нет, потому что хотели видеть сына Владимира Семеновича. И я вам говорю, я ездил, ну, то есть, ну, очень много, одно время очень много. И денег за это не брал, но вот ездил. Вот, то есть вывез меня.
Получали от этого искреннее удовольствие или все-таки что-то его омрачало? Я скажу, почему я так говорю. Одной из гостей моих программ была Ирена Ефимовна Федорова, да, вдова академика Святослава Федорова. Вот она всю свою жизнь после смерти мужа, да, она посвятила его делу. Тем, что она участвует во всех, организует все мероприятия, которые связаны с этим. Человек, которого на самом деле глубоко его любил. И вот остается всю жизнь с ним, потому что жизнь кончилась. Но у вас совершенно очевидно не та самая история. Что вот вас заставляет, вынуждает, ведет заниматься делами памяти отца, делами музейными?
Не знаю, не хочу пафосно говорить, но это мой отец. Я не знаю, я его люблю, я не знаю, как сказать. Не знаю, я считаю, что я должен это делать. Другое дело, что я с вами согласен, что вот, ну, если в вашем вопросе вот есть такой как бы намек на то, что вот, ну, вот как бы это не совсем твоя жизнь, что ты как бы изменил вот сам себе. Наверное, но я не жалею.
Михаил Швидкой о музее Высоцкого.
Продюсировать нужно личность, как правило, серую и в какой-то степени, может быть, бездарную. Потому что надо туда вложить много интеллекта, способностей, связей для того, чтобы доказать, что этот средний исполнитель чем-то более интересен должен быть публике, чем остальные. И если личность яркая, одаренная, самобытная, ее не надо продюсировать. Я думаю, что ей не нужно было бы достаточно много средств для того, чтобы продвигать талантливого, а тем более яркого, неординарного исполнителя. И сегодня Высоцкий остается беспредельно откровенным, очень искренним и оригинальным. То кто-то так же написал: «Придешь домой, там ты сидишь».
Понятно, что это не Михаил Швидко, это Барри Алибасов. Да, естественно, моя вина, я перепутал вот записи и не сумел вовремя остановить. Это как раз был вопрос Барри Алибасову о том, взялся бы он как продюсер продюсировать Владимира Семеновича Высоцкого. Ответ был, что его продюсировать не надо было.
У него были, рядом с ним были импресарио, были продюсеры, так, ну, тогда это просто называлось по-другому, администраторы. Вот. Нет, любой человек нуждается в том, чтобы кто-то брал вот эту вот организационно-финансовую сторону на себя. И в конце жизни у него были люди, к ним очень по-разному относятся, вот особенно вот поклонники, фанаты, люди, которые изучают жизнь Высоцкого. Вот, но они были, и я считаю, что они сыграли очень существенную роль в его жизни.
Отрицательно или положительно?
Такую, какую сыграли. Вы знаете, как бы это сказать, он без них не мог, он в них нуждался. Это мне когда-то сказала бабушка, когда вот мы рассорились немножко с отцовскими друзьями, и она мне сказала, что... Она пришла к нему, она приходила там убирать, там, я не знаю, по хозяйству что-то ему помогать. И сидели вот эти вот люди. Их несколько человек. И все вот люди, которые занимались его концертами. И он сказал: «Мама, это мои друзья». И он их выбрал. И, как сказать, не нам этот выбор обсуждать.
Никита Высоцкий, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». И возвращаемся к Михаилу Швидкому.
Музей Высоцкого нужен сегодня нам так же, как музей Пушкина и Лермонтова, как музей Бродского и Ахматовой. Высоцкий был одним из самых уникальных людей второй половины 20 века для Советского Союза и для России. Человек, который был и поэтом, и актером, и самое главное, он был таким образцом свободной личности, что крайне было редко. Он сумел каким-то феноменальным, как у всякого гения, образом воплотить и выразить опыт, во-первых, русского человека вне времени и пространства, а с другой стороны, русского человека очень конкретного социального периода нашей жизни.
Напомню, что это Михаил Ефимович Швыдко. Ну, не думаю, что здесь есть что-нибудь комментировать. Я по-другому бы повернул. Вот последнее время прозвучало несколько музейных скандалов, в том числе самые крупные там в Эрмитаже, да, связанные с пропажами, с музейным делом. Все стали говорить о том, что плохо все это организовано, нужны ли вообще музеи, там частные, государственные и так далее. Сложно работать вот начальником музея?
Вы знаете, я скажу так. Я вот перед началом эфира, вот мы поговорили, и я повторю просто то, что я сказал. Я считаю, что искать жуликов, я не знаю, там, каких-то вот корыстных людей среди музейных работников, ну, я не знаю, может быть, вот кто-то один, вот кто попался. Вот, это подвижники. Это на самом деле вот у меня сейчас работает главным хранителем очень опытный музейный работник. И я вот смотрю, как она приходит в выходные дни, как она остается, задерживается, как вот ей, ну чего, ну я понимаю, я там, а ей-то чего Высоцкий, понимаете? Это несправедливо, это нехорошо так говорить вот, о людях, которые работают в музеях. Это, ну, на самом деле, просто это нехорошо. То есть я понимаю, там кто-то что-то украл, там, я не знаю, кто-то кого-то съел, но нельзя вот так говорить о людях, которые работают. Знаете, я как-то приехал в музей, в один провинциальный музей, и обратил внимание, какая у них сигнализация. То есть, ну, такая древняя, которая начинает звонить внутри музея. То есть, она не звонит...
Ну, хотя бы не костры зажигают,
да, увидев опасное. Она не звонит в милицию, потому что там дотуда не дотянулся кабель. Она звонит и пугает, вероятно, жулика, который туда влез.